«Ресторан «Манхэттенское пиршество ума»», гласила намалеванная в окне вывеска. Джейк направился к двери. Там висела грифельная доска, похожая на те, что обычно украшают стены закусочных и столовых. Сегодня в меню. Горячая из Флориды. Свеженький Джон Ди Макдональд. В твердом переплете 3 по 2,50. В мягкой обложке 9 за 5. С берегов Миссисипи. Уильям Фолкнер в собственном соку. В твердой обложке по рыночной цене. В мягкой обложке издательство Vintage Library 0,75. Из Калифорнии. Реймонд Чендлер вкрутую. В твердом переплете по рыночной цене. В мягкой обложке 7 по 5. Утоли свой интеллектуальный голод. Джейк вошел в магазинчик, сознавая, что сейчас впервые за 3 недели открыл дверь, не питая безумной надежды обнаружить за нею иной мир. Над головой звякнул колокольчик. В нос ударил слабый пряный аромат старых книг, неизвестно почему показавшийся родным, домашним. Ресторанный мотив продолжался и за порогом. Хотя вдоль стен тянулись ряды книжных полок, помещение делил на 2 части прилавок, очень похожий на стойку кафетерия. По Джейкову сторону этой стойки стояло несколько столиков со стульями. Спинки у стульев были из гнутых металлических прутьев. Каждый столик был накрыт так, чтобы демонстрировать блюда сегодняшнего меню. Романы Джона Ди Макдональда о Трэвисе МакГи, романы о Филиппе Мерлоу Реймонда Чендлера, романы о Сноупсе Уильяма Фолкнера. Маленькая табличка на столике с Фолкнером сообщала: «Есть редкие первые издания, пожалуйста, поинтересуйтесь». Другая табличка на стойке просто советовала: «Полистай». Именно этим и занимались 2 посетителей. Они сидели у стойки прилавка, прихлебывали кофе и читали. Джейк подумал, что это, без сомнения, самый лучший книжный магазин, в котором ему приходилось бывать. Но что привело его сюда? Вот вопрос. Судьба? Или здесь сыграло свою роль слабое, но неотвязное ощущение, что он идет по следу, оставленному специально, чтобы он его нашел? Джейк посмотрел на маленький стенд с книгами на столике слева от себя и понял ответ. Там были выставлены детские книжки. Места на столе было не слишком много, а потому книжек насчитывалось всего около 2 дюжины. «Алиса в стране чудес», «Хоббит», «Том Сойер» и тому подобное. Внимание Джейка привлекла книжка, явно предназначенная для совсем маленьких детей. На ярко-зеленой обложке пыхтя взбирался на пригорок паровозик с человечьим лицом. На его предохранительной решетке, ярко-розовой, играла радостная широкая улыбка, а веселый глаз фары словно приглашал Джейка Чемберса заглянуть в книгу и прочесть все от корки до корки. «Чарли Чух-Чух» значилось на титуле, текст и иллюстрации Бэрил Ивенс. Мальчик мгновенно вспомнил свое итоговое эссе с фотографией амтраковского поезда на первом листе и словами «чух-чух», раз за разом повторявшимися в тексте. Он схватил книжку и накрепко вцепился в нее, точно та могла улететь, если бы он ослабил хватку. И, глядя на обложку, обнаружил, что улыбка Чарли Чух-Чуха не внушает ему доверия. «С виду ты веселый и счастливый, но, сдается мне, это сплошное притворство», — подумал он. «Мне вовсе не кажется, что ты счастлив и весел, и что Чарли — твое настоящее имя». Безумные мысли, вне всяких сомнений, безумные, но чутье подсказывало Джейку, что безумием тут и не пахнет. Ему эти мысли казались здравыми, истинными. Рядом с тем местом, откуда Джейк взял Чарли Чух-Чуха, расположилась потрепанная книжка в мягкой обложке, нещадно изорванной и заклеенный пожелтевшим от времени скотчем. Рисунок изображал озадаченных мальчика и девочку. Над головой у них рос лес вопросительных знаков. Книжка называлась «Угадай, дай, дай. Загадки и зубодробительные задачи для всех». Имя автора не значилось. Сунув Чарли Чух-Чуха под мышку, Джейк взял сборник загадок. Раскрыв его на удачу, он увидел следующее. «Что растворяется?» Но не исчезает. «Дверь», — пробормотал Джейк. Он почувствовал, как лоб, руки, все его тело покрывается испариной. «Дверь!»
«Что-нибудь нашел, сынок?»
— полюбопытствовал негромкий, спокойный голос. Джейк обернулся и увидел стоящего в конце прилавка толстого дядьку в белой рубашке с расстегнутым воротом. Руки толстяк держал в карманах просторных габардиновых штанов. Очки были сдвинуты на сияющий купол лысины.
«Да», — лихорадочно подтвердил Джейк. «Вот эти две. Они продаются?»
«Все, что здесь есть, продается»,
— сказал толстяк.
«И дом бы продавался, будь я его владельцем. Увы, я всего-навсего арендатор».
Он протянул руку за книгами. На мгновение Джейк всем своим существом воспротивился, потом неохотно отдал свои находки. У него родилось нелепое опасение, что толстый дядька убежит с ними. Тогда при малейшем намеке на нечто подобное Джейк кинется на продавца, вырвет книжки у него из рук и улепетнет. Эти книжки ему необходимы.
«Ну, тес юноша, давайте поглядим, что тут у вас», — сказал толстяк. «Кстати, я Тауэр, Келвин Тауэр».
Он подал Джейку руку. Глаза мальчика расширились, и он невольно отступил на шаг.
«Что?»
Толстяк с интересом посмотрел на него.
«Келвин Тауэр, который из всех слов поношений на твоем наречии, о гибарийский скиталец».
«А?»
«Я просто хотел сказать, что вид у тебя такой, будто кто-то воткнул тебе в попу палец, паренек».
«А, извините».
Джейк пожал большую мягкую руку мистера Тауэра, надеясь, что тот не станет докапываться до сути. А когда продавец назвался, сердце у Джейка ёкнуло, но почему он не знал?
«А я Джейк Чемберс».
Келвин Тауэр стряхнул руку Джейка.
«Славное имечко, коллега. Как у вольного героя вестерна. Парень вихрем врывается в аризонский городишко Вилки Гнутые, начисто искореняет там скверну и скачет дальше. Пожалуй, что-нибудь в духе Уэйна Ди Оверхользера. Вот только ты мало похож на вольного ковбоя, Джейк. Ты похож на мальчугана, который решил, что в такой славный денек грех сидеть в школе».
«Нет, мы закончили учиться в прошлую пятницу», — Тауэр усмехнулся.
«Будьте у Верочки. Стало быть, тебе позарез нужно заполучить эти две книженцы, а? Вообще-то занятно. Что только люди мечтают добыть, во что бы то ни стало. Вот ты. Я бы сходу записал тебя в поклонники Роберта Говарда. Подумал бы, ага, этот парнишка ищет, где бы выгодно купить доброе старое издание Дональда М. Гранта с картинками Роя Кренкеля. Окровавленные мечи, могучие мускулы и Конан-варвар, прорубающийся сквозь орды стигейцев».
«Вообще-то звучит очень славно. А это для моего младшего братишки. У него на той неделе день рождения».
«В самом деле? А мне кажется, ты единственный ребенок в семье. Ты у папочки с мамочкой один, если я хоть раз видел единственное чадо. И сейчас наслаждаешься самоволкой в день, когда мистрис Май в зеленых одеждах трепещет у самого входа в тенистые долы июня».
«Простите?»
«Неважно. Весна неизменно настраивает меня на Уильям Куперовский лад. Люди — создания странные, но интересные. Техасец, я прав?»
«Наверное», — осторожно ответил Джейк. Он не мог решить, нравится ему этот чудак или нет.
Один из тех, кто листал книги за стойкой прилавком, круто развернулся вместе с табуреткой. В одной руке он держал чашку кофе, в другой — затрепанный экземпляр «Чумы».
«Брось дразнить мальца и продай ему книжки, Кэл»,
— сказал он.
«Если поторопишься, то до света представления мы успеем сгонять партийку в шахматы».
«Моя натура и поспешность несовместны»,
— заявил Кэл, однако открыл Чарли Чух-Чуха и взглянул на цену, проставленную карандашом на форзаце.
«Книжка довольно заурядная, однако данный экземпляр в необычно хорошем состоянии. Малышня обычно отделывает любимые книжки, как бог черепаху. Я мог бы выручить за нее $12.
«Проклятый мошенник!»
— сказал мужчина, читавший «Чуму», и остальные листальщики захохотали. Келвин Тауэр и ухом не повел.
«Но рука не поднимается содрать с тебя такую уйму деньжищ в такой день. 7 зелененьких и книжка твоя, плюс, само собой, налог. Загадки можешь взять так, считай это моим даром мальчику, которому достало ума в последний настоящий весенний день подхватиться и удрать на волю. Пампасы».
Джейк выудил из кармана кошелек и с беспокойством открыл его, опасаясь, что ушел из дома всего с тремя или четырьмя долларами. Однако ему везло. В кошельке лежали пятерка и три однодолларовых купюры. Он протянул деньги Тауэру, который, небрежно сложив доллары, затолкал их в один карман, а из другого извлек сдачу.
«Не спеши уходить, Джейк. Раз уж ты здесь, иди-ка к стойке. Выпей чашечку кофе. И когда я в пух и прах разнесу ревматическую старую киевскую защиту Эрона Дипна, глаза у тебя от изумления сделаются большими, как блюдца».
«Ишь, чего захотел?»
— сказал мужчина, читавший чуму. По-видимому, Эрон Дипно.
«Я бы не прочь, но не могу. Я... Мне надо в одно место».
«Ладно, если только это место не школа».
Джейк ухмыльнулся.
«Нет, не школа. В той стороне лежит безумие».
Тауэр громко расхохотался и снова вздел очки на макушку.
«Неплохо, совсем неплохо. Быть может, подрастающее поколение все-таки не совсем пропащее. Эрон, что ты думаешь?»
«Пропащее, пропащее»,
— сказал Эрон.
«Этот мальчик просто исключение из правила. Может быть».
«Не обижайся на старого пердуна, он циник»,
— сказал Келвин Тауэр.
«Жми дальше, огибарийский скиталец. Хотел бы я, чтобы мне снова было 10 или 11, и впереди ждал бы такой же прекрасный день».
«Спасибо за книжки», — сказал Джейк.
«Без проблем. Для того мы тут и сидим. Заходи как-нибудь».
«Я бы с удовольствием».
«Ну так ты знаешь, где мы есть».
«Да», — подумал Джейк. «Вот бы еще знать, где я».
Сразу за порогом книжного магазина он остановился и снова раскрыл сборник загадок. На этот раз на первой странице, где помещалось короткое анонимное предисловие. Оно начиналось словами:
«Загадки, возможно, самая древняя игра, в какую люди играют и по сей день. В греческих мифах загадки загадывали друг другу боги и богини, а в античном Риме загадки служили средством обучения. Несколько хороших загадок можно найти в Библии. Самую известную из них загадал Самсон в день своей свадьбы с Далилой. Из едущего вышла едомая, и из сильного вышла сладкая. Судьи, глава 14, стих 14.
Он загадал эту загадку нескольким юношам из числа гостей, уверенный, что те не сумеют отгадать ее. Однако юноши отозвали в сторонку Далилу, и та прошептала им ответ. Разъяренный Самсон за мошенничество предал юношей смерти. Видите, в стародавние времена к загадкам относились куда серьезнее, чем в наши дни. Кстати, ответ на загадку Самсона и на все прочие загадки из нашего сборника можно найти в последнем разделе. Мы просим вас только об одном. Прежде чем заглядывать туда, попробуйте отгадать по-честному». Джейк раскрыл книгу на последних страницах. Еще не успев заглянуть в нее, он непонятно откуда уже знал, что там найдет. После страницы с надписью «Отгадки» не было ничего, кроме нескольких обрывков бумаги. Дальше шла обложка. Раздел кто-то вырвал. Он секунду постоял в раздумье. Потом, повинуясь внезапному порыву, который на самом деле вовсе не казался внезапным порывом, Джейк снова вошел в ресторан «Манхэттенское пиршество ума». Келвин Тауэр поднял взгляд от шахматной доски.
«Передумал насчет чашечки кофе, у гиберийский скиталец?»
«Нет. Я хотел спросить, не знаете ли вы ответа на загадку?»
«Валяй»,
— пригласил Тауэр и пошел пешкой.
«Ее загадал Самсон. Тот силач из Библии, да? Вот...»
«Из едущего вышла едомая»,
— заговорил Эрон Дипна, опять поворачиваясь, чтобы взглянуть на Джейка.
«Из сильного вышла сладкая. Это?»
«Ага, это», — сказал Джейк. «Откуда вы знаете?»
«Да, натыкался на нее раз или два. Послушай-ка».
Дипна откинул голову и звучным, глубоким, хорошо поставленным голосом запел.
«Средь зелени лос, в Фимнавском краю, Самсон и лев сошлись в бою, и мигом льва оседлал Самсон, ибо духа Господня исполнен он. Читали мы, братья, про людей, принявших смерть от львиных когтей, но духом Господним осенен Львиную пасть обхватил Самсон, и пятки зверю вонзил в бока. Попробуй избавься от седока. Метался лев и катался лев, но все же замертво на земь пал. Как мог Самсона он одолеть, коль дух Господень над тем витал? Повержен зверь и пчелиный рой, жужжит над косматой головой. Из мертвой плоти наделав сот, творит тягучий и сладкий мед.
Эрон подмигнул и рассмеялся, заметив изумление Джейка.
Это отвечает на твой вопрос, дружок?
Джейк смотрел на него во все глаза. Ух ты! Классная песня! Где вы ее услышали?
«Ну, Эрн-то все их знает»,
— откликнулся Тауэр.
«Он ошивался на Бликер-стрит еще когда Боб Дилан умел выдувать из своего Хонора только открытое фа. По крайней мере, если верить ему».
«Это старый спиричуэл»,
— объяснил Эрн Джейку и, обращаясь к Тауэру, заметил.
«Кстати, жиртрест, тебе шах».
«Это временное явление»,
— сказал Тауэр. Он пошел слоном, которого Эрн тут же съел. Тауэр пробурчал себе под нос что-то, показавшееся Джейку подозрительно похожим на «твою мать».
«Значит, ответ — лев», — сказал Джейк.
Эрон покачал головой.
«Лев — только половина ответа. Загадка Самсона двойная, друг мой. Вторая половинка отгадки — мед. Уловил?»
«Кажется, да».
«Молодец. Теперь попробуй-ка отгадать вот эту».
Эрон на секунду прикрыл глаза и прочел.
«Ходить не умеет, бежит не угнаться, на ложе не ведает сна, бормочет, лепечет, а вот отозваться на оклик не может она. Что это такое?»
«Ишь, умник»,
— проворчал Тауэр. Джейк подумал, потом покачал головой. Он мог бы терзаться загадкой дольше, но обнаружил, что загадки — вещь и захватывающая, и пленительная, и что-то настойчиво подсказывало ему, что он должен уйти отсюда, что сегодня утром на второй авеню у него есть другие дела.
«Сдаюсь».
«Не выйдет», —
сказал Аарон.
«Сдаюсь, оставь для нынешних загадок. А настоящая загадка — не просто веселый вопрос, малец. Это головоломка. Вот и поломай над ней голову. Если так и не сумеешь разгадать, пусть это будет предлогом вернуться сюда в другой день. Если нужен другой предлог, этот вот жиртрест варит действительно отличный кофеек».
«Договорились», — сказал Джейк. «Спасибо, я приду».
Но когда он покидал магазин, его охватила уверенность, что он больше никогда не переступит порог ресторана «Манхэттенское пиршество ума».